Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогод, ты должен сохранить мне дни и год. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
Доброй ночи, дорогие друзья-полуношники. Так получается, что я, к сожалению, записываю прямой эфир, который, если бы он был реально прямым, он состоялся бы 2 часа спустя, ровно в момент моего выхода на амстердамскую сцену. Но за 2 часа до этого мы умудряемся вот как-то в амстердамской гостинице в обстановке скромный, деловой и по-голландски доброжелательный, это все записать для вас, чтобы вы смотрели совсем небольшим интервалом. Я стараюсь не отказываться от Одина, именно потому, что, во-первых, многие пишут, как он им нужен, за это огромное спасибо. Многие, как относительно, других моих программ гораздо большая аудитория, но это потому, что Один же вещь не политическая и даже не совсем литературная, а Один – вещь личная, и поскольку у нас личные связи с большинством из вас, наверное, вам как-то это приятно и дорого. Ну, и потом, понимаете, у меня давно еще вот был такой стишок из цикла «Вольные мысли», назывался «Разбивая Адорно». Был он в книжке «Бремя черных». Я никогда его с тех пор не перепечатывал. Но просто мне кажется, что... Сейчас я, может быть, из него даже прочту. Я... Грех сказать, я и не читаю его публично, потому что он такой большой. Но там есть важная мысль. Про то, что там автор пытается себе объяснить, каким образом в мире, где постоянно происходят пытки и войны, можно еще писать стихи, и как это соотносится с известной мыслью Адорно о стихах после Освенцима. В конце концов, я говорю себе, что это вообще другое дело. Как доктор говорил в одном романе, что смерть – это просто не по нашей части. Дракон не отменяет соловья, Освенцим не отменит вальса Штрауса, хотя сказать по чести вальса Штрауса уже заметно что-то от Освенцима. И вообще культурные растения нуждаются в уходе, а сорняк произрастает сам неограниченно. Если произвести гораздо больше, в промышленном количестве буквально, рифмованных, или ритмичных строк, то можно переполнить мир и вытеснить ГУЛАГ, Освенцим, Томскую колонию, покойного автора рифмы Верлибр Калибр. Он тоже рифмовал, но будем думать, что иногда суть все-таки не в рифме. Вот так одолевается неловкость при поисках причин и оправданий. Для нашего бесплодного занятия разумнее какого все же нету. Тут полагалось бы наладить ритм, по авторскому легкомыслию разбренчавшийся, вогнать все это в пятистопный ямб и подпустить рифмовки хоть бы внутренний, и в хаосе мы впустить порядок утренний. Но нет, я делать этого не буду. Хоть знаю много рифм, допустим, ламп, и почему-то вспоминаю вамп, но это было бы прямой пошлостью. Нет, не хочу, нет, этого не будет. Нет, не хочу, по крайней мере, сегодня. Не то, чтобы это тошно после Освенцима, но почему-то стыдно после Адорно. Не стоит рассуждать, концептуализировать, печатать негативную диалектику. Что вообще можно делать после Освенцима? Писать стихи. А если не умеешь, иди и умри, затравленный студентами, повторяя «Спасибо Господи, что не в Томске». А если на том свете есть тот свет, и там Адорно скажет мне «Привет», то я скажу, что эта стихопроза была преодолением невроза. Ведь этот способ как бы разрешен, и он мне скажет: «Я зергут, зершо». Ну, естественно, сегодня мы разговариваем о Лине Костенко, потому что, во-первых, вышел ее новый блог, не блог, но новый рилс, новая небольшая съемка с ней. Она остается в Киеве, обстреливаемым, бомбимым, пишет. Пишет исторический роман. Вообще большая часть ее произведений, если не считать записку «Украинского сумасшедшего», это исторические тексты. И роман «Мороз Чурай», о котором мы будем сегодня говорить, а роман в стихах 200-страничный, это тоже события 17 века, 1600 конкретно 48 года. Значит, Почему именно Лина Костенко? Не только потому, что я хочу всячески лоббировать ее Нобелевскую премию, здесь от меня ничего не зависит, но человек, который в 96 лет сидит в обстреливаемом городе и пишет роман, это, конечно, феноменальный твердыни дух. Поскольку она довольно дискуссионный персонаж, как выяснилось, и существуют очень разные ее оценки, мы коснемся и их. Мне нравится находиться, если угодно, на острие полемики. Очень много вопросов, спасибо за них большое, о моем европейском турне. Сразу хочу ответить на вопрос Ани Гнатенко из Торонто. Она прислала сочинение своей девочке. Аня, я буду в Торонто буквально 28 июня, и я через него возвращаюсь. И если вы... потому что в Торонто у друзей живет собачка. Вы же понимаете, что брать ее в Европу было бы немыслимо и таскать ее по всем этим городам. Поэтому мы за ней заедем, проведем в Торонто там, часов 6, и у нас будет возможность и кофе с вами попить, и стихи почитать. И я с удовольствием поговорю с вашей дочкой и... Если ее стихи и книжки, и ее сказки, которые вы прислали, очень интересные, кстати, если ее сказки потянут на детскую книжку небольшую, я ее с удовольствием издам. Потому что у меня масса текстов, которые я получаю регулярно и стараюсь издавать, но детских среди них нет, подростковых, а я искренне считаю, что именно подростковая проза – главный жанр текущего времени. Посмотрите любой книжный магазин, и вы увидите, что стайки читателей толпятся только там. Ну, еще в True Crime, естественно. True Crime мне, кстати, тоже присылают довольно много, но большинство этих вещей касаются расследования преступлений прошлого. Мне прислали очередную очень любопытную версию Джека-потрошителя. Может быть, у меня дойдут до нее руки, но пока... Сразу, кстати, хочу на два вопроса, которые чаще всего встречаются, ответить. Тот ли это синтаксис, который был у Роскоя? По замыслу, это тот самый синтаксис, домашняя радость издателя, когда он, ориентируясь исключительно на свой личный вкус, с небольшими тиражами, 300, 500, 600, издает тексты, имеющие интерес лично для него, интерес локальный. Но поскольку вкус у меня, в общем, хороший, а у Марьи Васильевны он был гениальный, она угадала Сорокина и первым напечатала «Очередь», она угадала Лимонова и первым напечатала автобиографическую трилогию «Подростка Савенко и молодого негодяя», уж третью часть он дописал потом, напечатал в «Знамени». А Марья Васильевна обладала чутьем на талант. Все, что мне кажется новым, оригинальным, забавным, я, естественно, буду печатать. Возможность такая у меня есть, потому что книгоиздание в Америке дешево, тиражи будут небольшие. А синтаксис существовал на профессорскую сорбоннскую зарплату Синявского, этого хватало. Но приносила некоторую прибыль, конечно, потому что она же издавала и на заказ, она издавала и книги людей, желавших опубликовать мемуары родни. Синтаксис довольно много напечатала. Это было такое пролифик, издательство креативное весьма. Плодовитая. Но я не собираюсь, так сказать, за деньги издавать графоманию. У меня есть люди, которые готовы в небольшом количестве оплачивать именно издание, а никоим образом не мои творческие нужды. Буду ли я себя там издавать? Одну книгу издал. Просто потому, что книга поэм давно уже анонсирована, и я не хочу грузить никого из своих остальных издателей стихами, мне кажется, это будет проще, тем более мне на вечерах надо что-то продавать. Второй вопрос. В чем, мне кажется, сегодня есть необходимость синтаксиса? Ну, понимаете, ведь корень ответа, так сказать, на этот вопрос, он совершенно очевиден. Синтаксис прекратил свое существование, когда прекратилась запрещенная литература. Сейчас, когда запрещенная литература есть опять, самое время его издавать. Я полагаю, что одним из главных направлений его деятельности будет публикация украинцев. И главным образом украинцев, пишущих по-русски. Я веду переговоры о романе Таисии Найденко, Безусловно, я издам сборник ее стихов, потому что Найденко сегодня, по моим убеждениям, одесский поэт номер один. Простите, но вот у меня такие взгляды. Второй поэт тоже, я не буду расслаблять их по рангам, но один из ведущих одесских поэтов – это сегодня Инна Квасивка, которую я по разным причинам, таинственным, о которых я не упоминал, постараюсь издать уже в июле, с тем, чтобы она уже в августе смогла получить авторские экземпляры. Это очень важная вещь. Ну и разные другие книги у меня запланированы. Слава тебе, Господи, ко мне приехал Ваня Макаров, любимый мой поэт. Макарова я заметил впервые в, дай бог памяти, в 17-м году, это ему было 16 лет. Нет, какое 17-е? Ну, это был 20-й, да, 20-й год. Ему было 17 лет. Вот буквально накануне ковида я приезжал в Днепр и с ним познакомился. Он произвел на меня совершенно потрясающее впечатление, потому что я увидел человека, который, во-первых, любое стихотворение, и не мое, меня бы он изучал, я бы не удивился. Все-таки он много слушал меня, читал. Любое стихотворение классическое 20 века он продолжал с того места, на котором я его брал. Меня это потрясло. Ну вот, например, только сейчас, вот мы же с ним любой разговор, хотя не виделись 4 года, любой разговор мы начинаем, как будто вот расстались 5 минут назад. И вот я его спрашиваю: Ванька, а тебя есть где ночевать в городе? Он говорит: да, не, я завтра придумаю. Так и надо жить поэту. И он с этого же места, я и сам мечусь по свету, одиночеству бою. Я чуть не заплакал, понимаете, потому что я никогда не забуду, как мы в Днепре, разгружая грузы для Теробороны у Вадика Гептера, к его восторгу и смеху бурно дискутировали, что он, значит, там лучше, за то, что я руки свои или трися. Вот. И Ванька рожден писать стихи. Он больше не, ну, может быть, пробует, он больше ничего делать не может. То есть любая другая работа будет для него кощунством. Он сейчас еще не призывного возраста, ему 22 года, он очень рвется всячески участвовать в событиях. Я надеюсь, что сейчас он продолжит учиться за границей, но если не захочет, то его сдержать невозможно. Я не знаю, слышит ли это его мать. Но пусть ей будет это не обидно, я его рассматриваю как ближайшую родню, как одного из сыновей, как или во всяком случае, как, ну, самую родную мне душу во всей Украине. Понимаете, вот Лидия Чуковская, глядя на Бродского, сказала: ведь ужас весь в том, что ему и синекуру никакую не найдешь, он ничего, кроме стихов, делать не может. Макаров – это даже не человек литературы, это сама литература. И когда я с ним говорю, вот я ощущаю эту Слепаковскую формулу. Я дышу воздухом таланта. И, конечно, я его книгу издам обязательно. И она будет и русская частично, и частично украинская. Я не вижу для себя драмы в том, чтобы печатать украинские стихи. Наша вина перед Украиной так огромна, что ее посильная компенсация, посильная выработка хоть каких-то мостов – это единственное, что мы сейчас можем делать. Кстати, вот я собираюсь написать статью большую и напишу ее, наверное, хотя сейчас у нас такая разъездная довольно жизнь, мне не очень легко выкроить 2 часа на литературные занятия, только на стихи есть время, потому что их можно сочинять и в машине. Но вот я обязательно напишу статью, потому что масса людей спрашивает, что делать в ситуации бессильного отчаяния. Вот когда разбомбили Лавру, что делать? Был такой замечательный буддийский деятель, я не очень понимаю в иерархии буддийской, но он автор замечательной книги о смерти, о практике смерти. Сам он скандинавский персонаж, его звали, по-моему, Оли, лама Оли, хотя я могу путать, это все Кучерно. Так вот, он говорил: если вы переживаете паническую атаку, выпейте чашку кофе и пойдите кому-нибудь помогите. Кто-нибудь обязательно сейчас в более бедственном положении, чем вы. А собеседник спрашивает: ну, если это такая сильная паническая атака, что я вообще встать не могу. Ну, хорошо, выпейте 2 чашки кофе и помогите 2 людям. Понимаете, вот ситуация, когда бомбят Лавру, это ситуация, понятное дело, запредельная, антихриста, там можно любые слова находить, ситуация бессильной злобы, ситуация отчаяния. Но единственное, что можно сделать, это помогать реальным людям. Потому что помимо Лавры, понимаете, ведь, как сказано у Фланнери О'Коннора в рассказе «Храм тела моего», любое человеческое существо, которое, по крайней мере, не находится на стороне зла, это тоже храм тела Божьего, и это тоже тело Божье в какой-то степени. Поэтому, помогая человеку, чей дом разбомбили, вы восстанавливаете лаву. Вот как это объяснить? Поэтому любая помощь, финансовая, словесная, письмом, ободряющим словом, предоставлением жилья, любая помощь, она сейчас действенна. Я уже не говорю о том, что существует абсолютно масса способов задонатить ВСУ. Причем задонатить им абсолютно без всякого риска для себя. Из России даже можно послать. Там сложная цепочка, они вас не найдут никогда. Любой, кто хочет, тот сможет это сделать. Поймите, вы это делаете не для ВСУ. ВСУ донатит вся Европа. Но это вы делаете для себя, потому что вы тем самым, я не скажу, покупаете индульгенцию. Хотя покупка индульгенции тоже доброе дело, но это не совсем так. Это скорее покупка небольшой порции душевного спокойствия, ощущение, что вы на стороне добра и что-то сделали. Довольно полезные вещи, полезные чувства. А равным образом я в этой статье собираюсь рассказать о том, какие жанры наиболее аутотерапевтичны. Разумеется, то, чем занимаюсь я, это тоже на 90% аутотерапия. И, конечно, я это делаю не для того, чтобы утешить и успокоить моих многочисленных читателей. Разумеется, дикое количество вопросов, и я думаю, что Люсе, Людмиле, Евгении это будет бесконечно приятно. Огромное количество вопросов, что за роман пишет Улицкая. Я не могу вам этого сказать. Я могу вам только сказать, что если бы я придумал такую книгу, я бы считал себя счастливцем. Я с завистью думаю об этом сюжете. У меня руки чесались бы это написание. Практически она его написала, но как она правильно говорит, я эту вещь рассматриваю как последнюю, и я никуда не тороплюсь. Я в свое время, 2 года назад, ей сказал, мне кажется, она попросила меня быть на «ты», поскольку она говорит, на «вы» с нами говорили в основном следователи, а я сказал, мне кажется, вот я так вижу, что ты напишешь еще 3 большие книги. Но это не очень большой роман. Это роман на такую важную, на такую горячую тему, которая так скоро будет актуальна. Во всяком случае, когда она рассказывала, я подпрыгивал от нетерпения это прочитать. То, что рядом с нами живет и работает Улицкая, это такой подарок судьбы. То, что рядом с Киевлянами живет и работает Костен. Это надо дорожить такими вещами. Как сказал Бродский, единственным утешением в отчаянии может быть наличие рядом человека, который гораздо лучше тебя. Старайтесь общаться с людьми, которые лучше вас. А слава богу, у меня рядом со мной постоянно живет такой человек. Но главное, я окружен очень большим контекстом таких людей, которые дарят меня своей дружбой. А естественно, что есть у меня и масса впечатлений от встреч с друзьями и коллегами. Понимаете, ведь вся практически Европа сейчас превратилась для нас, как я уже говорил, в такую огромную центральную часть Москвы. Раньше, идя от Арбатской до Никитской, вы могли встретить 15 добрых знакомых, со всеми обменяться новостями, с кем-то перекурить, с кем-то выпить, с кем-то спланировать творческую встречу в прямой речи. Сейчас, когда я приезжаю через Европу и встречаю в одном городе Веллера, в другом Муратова, Муратов, правда, все-таки большую часть времени находится в России, в третьем Шендеровича, в четвертом семью Синявских, в пятом Монеточку, в 6-м БГ, у меня возникает ощущение чрезвычайно насыщенной, плотной культурной жизни. Не сказать, чтобы я сильно по ней скучал в Америке, ну, потому что наше общение, ведь оно не прерывается, как вы понимаете. Но при этом есть еще такое радостное, я бы сказал, гордое ощущение, что у всех этих людей можно потрогать, обнять. Так сильной радости от общения никто не отменял. И что особенно приятно, все эти люди находятся в прекрасной форме. Вот все, кого я видел, Макар БГ, Монеточка, Нойза, а, разумеется, Веллер, который тоже написал очень большую вещь. Но я Веллеру не рискну, честно говоря, предлагать свои издательские услуги, потому что Веллер – это индустрия. Он привык издаваться большими тиражами и за серьезные гонорары. Если я его уломаю, я бы, конечно, эту вещь 730-страничную желал бы издать. Я не могу о ней рассказывать тоже ничего, но это редкий случай, когда он мне рассказал. И тоже у меня чешутся руки эту книгу посчитать немедленно. У него сейчас две больших работы в столе, и он вот думает, кому отдавать. А, по крайней мере, вот та большая и главная, о которой я говорю, это просто большое событие. Большое, вы увидите. Она на вопрос о жанре я могу ответить, что это жанр синтетический, не чистая художественность, но и не чистая эссеистика. Но она, понимаете, она настолько тоже неожиданная. Вот многие думают уже, что Веллер закостенел. Нет, он очень меняется, и он очень разный. Но разговор с ним всегда заряжает меня таким количеством веселья, мыслей, бодрости, что его политический взгляд на этом фоне абсолютно теряет. И потом, знаете, я посмотрел, как он общается с Широдом. Насколько серьезные вещи он может говорить ребенку. Я лишний раз понял, единственный способ воспитывать детей – это говорить с ними с предельной откровенностью и серьезностью. Это меня, конечно, очень зарядило. Все эти люди, которых я вижу, находятся в прекрасной творческой форме. Слава богу, страх на них не давит. Далеко не все они испытывают оптимизм. Ну, вот Александр Морозов, с которым у меня любимый политолог и философ политический, с которым у меня остается, пожалуй, наиболее содержательный разговор о перспективах. А Морозов действительно настроен на долгое пребывание, на долгую агонию режима. Ну, я ничего, какого-никакого сенсации я не открываю, потому что он об этом уже и пишет. Мне кажется, что процесс пошел лавинообразно, ему быть быстрее. Но я ни у кого не видел сомнений в том, что мы сможем вернуться. Другое дело, что захотим ли мы вернуться. Потому что, конечно, Россия встретит нас в таком же состоянии примерно, в каком Штирлиц оставил Берлин. На вопрос о творческих планах Акунина, который пришел от Глеба, ничего определенного сказать не могу, хотя знаю. Я не имею морального права раскрывать. Акунин, как всегда, работает над двумя вещами одновременно. Может быть, и большими, но работает очень много. Его творческий день, как вы знаете, строится так. Первые 6 часов он пишет, 5-6. Потом обедает, потом занимается блогами и издательскими делами, потом гуляет и занимается спортом. Он прав совершенно, потому что, по моим ощущениям, с утра лучше заниматься интеллектуальной разминкой, нежели физической. Это просто моя американская жизнь так устроена, что я бассейн посещаю в первой половине. Конечно, моя бы воля, я плавал бы вечерами. Но ум лучше всего работает в первые 3 часа. Условно говоря, с 8 до 12, 3-4. А на это время у меня приходятся лекции. Но иногда, я же не каждый день читаю лекции, иногда я пишу. А вот спасибо людям, которые пришли в Берлине, и они спрашивают, хотя я там 3 раза на этот вопрос ответил, но я отвечу еще. Как записаться в Бард-колледж? Если вы находитесь в России, то, наверное, никак, потому что это нежелательная организация. Или... All risks are yours. Войдите на свой страх и риск. А если вы хотите, действительно, Смольный – это такое европейское подразделение Бард-колледжа, где каждый читает на своем языке, на каком ему удобнее. Я читаю по-русски, могу читать по-английски, но там в основном русскоязычные слушатели. А у меня в этом году, вот у меня много будет лекций, но в этом конкретно осеннем семестре, полсеместра, у меня медленные чтения Ильфа и Петрова, ну, с учетом контекста, Поэтика еды в мировой литературе, кулинарная поэтика. Записывайтесь, будем разговаривать об этом. Это вообще такой довольно свободный семинар, предполагающий очень большой, очень интенсивный обмен мнениями и словами. Что касается, как бы сказать, что касается Ильфа и Петрова, о которых сразу два любопытных вопроса в связи с моими сетевыми высказываниями. Что касается генезиса романов, я узнал довольно любопытные вещи от Ивана Толстого, с которым очень продуктивно побеседовал в Праге, спасибо ему большое. Он мне подробно рассказал о механизмах заказа этого текста, кому он был заказан, и кто выступал посредником, и почему Катаеву дали такую зеленую улицу для его публикации. С этой версией можно соглашаться или нет, но понятно, что в Катаевском рассказе об этих романах есть определенные лакуны умолчания. И, разумеется, Катаев сказал не все. А меня любопытно, по крайней мере, мне было узнать, это я не могу, наверное, опять-таки Толстого лекцию, которую он читает частным порядком, не могу анонсировать, но могу намекнуть, что это связано с книгой Шульгина о путешествии в России. Каким образом связано, это уж он вам расскажет. Почему я считаю пошлостью цитирования Ильфа и Петрова в сетевых обсуждениях? Есть три вещи, которые для меня маркируют пошляка. Это цитирование разговоров о союзе меча и орала применительно к современности, применительно к политической партии Яшина, в частности. Не бойтесь, я скажу про эту партию все, что думал. Это цитирование «Собачьего сердца» и в особенности «Кто на ком стоял». И цитирование «Понедельник начинается в субботу» в той его части, когда речь идет о модели вечной молодости, после тяжелой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека. И Стругацкие, и Булгаков, и в особенности Ильф и Петров – это мои глубоко любимые авторы, и я их обожаю, я перед ним преклоняюсь. Но дело в том, что есть вещи, которые в их творчестве были вынуждены. Я абсолютно уверен, что «Собачье сердце» – это фельетонная вещь, свое отношение, которое Булгаков пересмотрел бы многократно. Прежде всего потому, что глубокая вера в непреодолимость классовых барьеров, да, уподобление их барьерам биологическим, эта глубокая вера, она хороша и органична в 20-е годы, а уже в 50-е она была поколеблена, когда появилось первое поколение советской интеллигенции. Грубо говоря, дети Шарикова были умнее Шарикова, и они сумели через чудовищный нечеловеческий опыт репрессий, войны и новых репрессий, оттепели, они сумели создать первое поколение, второе поколение советской интеллигенции. И это поколение уже дало профессору Преображенскому серьезную фору. А тем более, что сам профессор Преображенский, хотя и бесконечно обаятельный персонаж, но это во многом обаяние, богатство, могущество, власти. Не нужно глазами Шарика на него смотреть. Это персонаж спорный. И сама проблематика превращения животного в человека, которая есть, конечно, отражение классовой эволюции, классового скачка, она не Булгаковым открыта. Открыта она, как все Уэллсом в «Острове доктора Моро». И это тема в огромной степени трагическая. В любом случае, более трагическая, чем история пса Шарикова. Правда, тут очень точно было, как угадано, то, что «И скоро в старый хлеб ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Правда, это было сказано Гиппиус, и задолго до. А что касается «Союза меча и орала», то ведь понятное дело, что это описание операции «Трест». Кто не знает про операцию «Трест», может почитать. Много написано, и не о романе Ардаматского «Возмездие», конечно. Ардаматский был профессиональный чекист. А это другие тексты, ничуть не хуже. Они весьма многочисленные. Давайте ссылку не буду, поищите, захотите, найдете. Кстати, я вот обсудил Бориса Савенкова. Была ли это смерть насильственная, было ли это самоубийство или политическое убийство? Я думаю, что самоубийство, склоняюсь я к этой мысли, и Иван Толстой, что меня очень обрадовало, склоняется к ней. Не его выбросили, а он выбросился из окна от полной безнадежности. Но он вообще был человек, давно себя похоронивший, из коня бледного, из коня вороного. Вполне видно, что Савенков Ропшин, как и подросток Савенко, его двойник, другой харьковчанин, тоже давно считал себя мертвым. И каждое утро начинал с медитации, представляя себе разные виды смерти. Другое дело, что Лимонов был, так сказать, гораздо более живиален, но женолюбивый весьма были оба, и именно эротическая тема в «Коне бледном» доминирует, как ни странно. Ну вот, мне кажется, что острить на эту тему пошлость и острить на тему политических партий, создаваемых в Европе пошлость. Там «Союз меча и орала», ведь, понимаете, это, конечно, может быть и смешно, но эмигрантские организации, Союз русского офицерства, КУТЕПов, там, многие, все эти эмигрантские организации, пытавшиеся как-то повлиять на положение дел в России, они делали дело-то благородно. Надо это понимать. Любая форма сопротивления, большевизму ли, путинизму ли, а для эмигрантов благородно. Хотя тогдашние эмигранты уезжали от режима, а тоже кровавого, но не в пример более перспективного. Не скажу более благородного, нет. Хотя корни его были, конечно, просвещенческие, французская революция, все дела. Особого благородства не было в этом режиме. Но что у него, безусловно, было – так это перспектива, проектность. У нынешнего режима российского проектности нет никакой, кроме убийства себя об стену. Тут, кстати, хороший вопрос, как я отношусь к идее ритуального жертвоприношения в этой войне, потому что очень интересный автор Левин, не путать с Левингом, Ян Валетов его опубликовал. И многие репостнули. Левин задается вопросом, почему российскую армию так тупо расходуют, почему ее бросают на самые укрепленные участки, почему с ней так обращаются, не может ли это быть ритуальным жертвоприношением? Значит, идея ритуального жертвоприношения, которая в основе чекистской практики, впервые высказана, по крайней мере, впервые настолько последовательно проработана моим любимым писателем, Вяславом Станиславом Куничиком в романе «Март» или «Марш». Вот этот роман я издам обязательно, живу с ним. Там же, собственно, какая вещь в «Марше» происходит. Там польский профессор Заремба разговаривает с Зарубиным, это тоже не случайное сходство фамилий, не Заремба, простите, Поремба. А Поремба и Зарудин. Они разговаривают два человека, ровесника, и так симметрично воспитанные, оба образованные. Он разговаривает с Зарудиным, который является формально высокопоставленным чекистом. Он его вербует, этого поляка. Поляк арестован после перехода на русскую сторону в 1940 году. Он бежит, правда, он сам не еврей, но он бежит от фашизма, бежит от разгромленной Польши, и из нее ему кажется более перспективным, ну, как в свое время Мессингу. Ну, Мессинг это были как раз национальные предпосылки, сбежать в Россию. И вот на территории Белоруссии Зарудин его допрашивает и говорит: «Вы предлагаете нам, русским, идеалы свободы и гуманизма. Но это здесь не работает. Лошадь, если привыкла к кнуту, попробуйте ее поцеловать, она вас укусит». Это совсем другой проект. Нам, русским, ваш гуманизм не понятен. Мы, русские, строим шамбалу. Только как, что вы имеете в виду? Шамбала – мотив гигантской гекатомбы, огромного человеческого жертвоприношения. Мы же служители храма. Вы только называете нас НКВД, а на самом деле мы гораздо более древняя организация. Вот это, я помню, как меня это потрясло, когда я это прочел, потому что это совпадало с моими размышлениями. Ведь, понимаете, вопрос, поставленный в оправдании. Зачем они пытали, если они могли вписать в протокол любые слова и расстрелять под любым предлогом? Зачем были пытки? Неужели только для личного удовлетворения? Но там не все же были маньяки, понимаете, не все же получали наслаждение от пыток. Было довольно большое количество людей, которые либо как во французском фильме «Мученицы» Ложье, по-моему, да, Паскаль Ложье, если я ничего не путаю, пытались узнать какую-то истину реальную, но не ту, которую выбивают на допросах, а та, которая открывается в момент сильнейшей боли. Или они действительно служили такую страшную ритуальную службу. Это сатанинская секта. Вот это надо понимать. ГБ – это именно не просто орден меченосцев там по Сталину, не просто тайная полиция. Это религиозная организация, сатанинская секта, которая занимается массовым человеческим жертвоприношением. Весьма возможно, что их штурм, мясные штурмы и вот это стирание российской армии об Украину – это даже не ради войны, не ради военных завоеваний. Это человеческие жертвоприношения. И вот с этой версией я согласен. У меня даже есть доказательства. Именно после романа «Марш», где была разоблачена эта секта, Тунечика в Польше оклеветали. Ему приписали связь с польской службой безопасности, якобы он был ее агентом и шпионил за Папой Римским. А он писал книгу о Папе Римском, ему это было интересно, он интересовался великими поляками, у него есть такая книга «Легион. Мое имя» о великих поляках в Америке. Нашли его расписку, где он обещал информировать о своих разговорах с Карлем Войтылом. Расписку такую он мог дать. Он мог даже, я думаю, тянуть из них деньги. Он мог с ними играть. Он был сын высокопоставленного польского офицера. Он более или менее понимал механизмы польской политики. И, конечно, он играл с ними. Но то, что он был осведомителем, простите, это полная клевета. Кстати говоря, в Бостонской библиотеке лежит архив Куничика. Там 200 первых страниц его книги о Папе Римском, которые называются «Долгая дорога в Ватикан». Если мне повезет, я эту достану рукопись и опубликую. Потому что Куничик был гениальный писатель. Ему совершенно незачем было сотрудничать со спецслужбами. Но спецслужбы сделали все возможное, чтобы его замарать. И именно после этого распространение его гениальной трилогии военной было остановлено. Его перестали переиздавать, его до сих пор не переиздают в Штатах. Простите, «Марш» вышел в Польше 2 года назад. Нет. Спасибо Пшебинзик Жабиш, он мне прислал эту книгу польскую. Перевод, на мой взгляд, мог бы быть получше, насколько я читаю по-польски. Но я-то знаю «Марш» практически наизусть. Для меня это книга настольная. Поэтому я сейчас так много занимаюсь ее переводом, который блистательно сделала Аня Свиридова, но она не сумела передать вот это польско-американский язык Куничика, это сделать невозможно. Я коллективными усилиями сейчас пытаюсь нащупать его стилистику. Но то, что Куничик пал жертвой спецоперации, для меня совершенно очевидно, потому что его жизнь, его идеи, его догадка о природе, оккультной природе бибизма, она в конечном итоге стоила ему писательской карьеры, а может быть и жизни. Потому что я знаю, что он писал еще 4 романа, так он говорил в интервью. Найти где-либо следы этих рукописей я не могу, хотя его секретарей, помощников я нашел, и нашел его дом, давно перепроданный, но нигде нет ни малейшего следа этих рукописей, в частности, его последнего романа «Танцы с динозаврами», который он успел анонсировать. Но, судя по названию книги, она на ту же тему. Вспомним «Погляди в глаза чудовищ». «Танцы с динозаврами». Вообще, Куничик – это самая интересная тема, открывшаяся мне в Штатах. Я, конечно, буду над ней работать и дальше. И, разумеется, русские тюрьмы – это страшные храмы, антихрамы кровавых жертвоприношений. Именно поэтому они должны быть разрушены, и именно поэтому, пока в России будет тюрьма, них будет продолжаться черная сатанинская служба. Поотвечаю еще немножко на вопросы, которые, слава богу, щедро приходят к нам. Один. Да, про Скрипецкого. Убийство художника Скрипецкого в Варшаве. Я не знаю ничего об этом, хотя это было, когда я был в городе. Ну, вернее, это случилось на следующий день после того, как я из него уехал. Слава богу, я в тот момент находился далеко, и даже гипотетической жертвой этой расправы я бы стать не мог. Хотя мне очень многие пишут, спасибо большое, там пишут, что берегите себя, будьте осторожны и так далее. Я Скрипецкого не знал совсем, и с творчеством его не знаком. Ознакомился после его гибели. Я не думаю, что это была месть со стороны российских спецслужб, потому что почерк не очень похож. Хотя вроде наличие контрольного выстрела, как говорит о них, потом они такие криворукие, что сейчас ни о каком почерке говорить нельзя. Очевидно одно, что он тоже жертва этой войны, потому что если бы не эта война, не надо было бы ему никуда уезжать, нигде скитаться. Я не думаю, что это бытовое убийство. На бытовое убийство это не похоже совсем. Ян Левченко уже написал, что вот как раз маскироваться под бытовое убийство – это для них, как в случае Аллы Горской, довольно типичная история. Алла Горская – замечательная русская художница, ставшая украинской националисткой, а такой культурной националисткой, и будучи абсолютно русской, будучи дочерью, по-моему, директора Ялтинской киностудии, она уехала в Украину, вышла там замуж, и вроде бы как она никаким образом не мешала Гыбне, но Гыбня, поскольку она была очень харизматичным человеком, ярким, замаскировала эту бытовую ссору и попыталась ее свекра в этом убийстве обвинить, хотя он физически не мог бы это делать. Она была женщина крупная, крепкая, и у них были прекрасные отношения, кроме того. А эта маскировка под бытовое убийство – это довольно распространенное явление. Но кто за этим стоит, какая конкретная сила, сказать мне чрезвычайно сложно. Я пока предпочел бы до вот этого хоть каких-то предварительных выводов правоохранителей, до этого я предпочел бы никаких комментариев не давать. Но то, что вы обо мне заботитесь, и спасибо, это, безусловно, так. И понимаете, любому человеку, который находится в Европе и является российским оппозиционером, ну, это, кстати, и Америки касается, но Америка предпринимает серьезные меры. Там я нахожусь под регулярной охраной, там дом мой увешан видеокамерами, я ничего плохого в этом не вижу, мне скрывать совершенно нечего. А в Европе, наверное, особенно в силу наших частых перемещений, мы более уязвимы. Но, во-первых, Путин был как человек. Я делал интервью с его вдовой Эстер Катаевой. И у меня было ощущение от нее, что она запомнила его как солнечного абсолютно типажа. Ну, понятное дело, что с женой он был хорош. Но он помогал большинству друзей, помогал Мандельштаму, помогал Булгакову, хотя Булгаков его не любил, валюн в жопу. Но у него было чувство смирения, он понимал, что он не главный, не лучший писатель, поэтому он признавал чужую гениальность. Тут, знаете, вот говорят, что он там напрасно себя поместил в пантеоне в финале «Алмазного моего венца», когда он сам становится сумасшедшим, безумной фантазией воятеля, звездное вещество касается его лба, и он получает «Алмазный мой венец». Понимаете, Катаев был писатель не хуже Зощенко, не слабее Бабеля, если брать его вершины. А прежде всего, это его поздняя проза. И я считаю, что «Трава забвения» – это лучшее, что написано об Одессе, об одесском литературном мифе. И сама история Клавдии Зарембы, девочки из сорт-пар-школы, не дававшей ему покоя, сюжет сквозной рассказов «Отец», «Травы забвения», уже написан «Вертер», история реального человека, сына одесского мецената, который был выпущен из расстрельного подвала, бежал и чудом спасся. А история любви девочки из сорт-пар-школы, которая застучала своего возлюбленного белогвардейца, и в этом находится такой, вроде бы, как это, ну, Ингулов говорит, что это высокая греческая трагедия. А почему бы тебе, Катька, на секунду не появиться в кадре и не помахать бы всем? Не, ну, Катька, ну, сделай, пожалуйста, на секунду, а? Давай, только мне будет очень приятно. Здравствуйте, а вот и Катька. То есть это просто лишний раз доказывает, что мы действительно путешествуем вместе. Так вот, возвращаясь к проблеме Катаева. А «Трава забвения» – это не просто мемуары, и это не просто старческое кокетство или самолюбование. Это глубоко трагическая вещь, и в ней зафиксировано самое важное. Хороша ли, плоха ли была советская власть, но эпоха 20-х была масштабной, великой, значительной. А последующее советское прошлое, советское будущее, было эпохой вырождения. И я больше всего люблю там один абзац. 11 утра. На маяке легкая музыка. Неужели всему конец? Знаете, для 68-го года это довольно важное, при этом, всему конец. На маяке легкая музыка. Вырождение осуществило. И важно, что ровно в этот же момент Трифонов написал свой «Обмен», когда ему мать говорит: «Ты уже обменялся». Это советское вырождение, при том, что 70-е годы были лучшими советскими годами. Но, разумеется, это была труба пониже и дым пожиже. Это было, как бы это сказать, глубочайшее моральное измельчание. И вот летописцем этого измельчания оказался Катай. И подробнее всего он рассказал о нем в «Кубике». «Кубик» – это вещь малопрочитанная, мало кто ее помнит, но первые два рассказа там не очень интересны. А вот третья часть, последняя, это история пуделя, пудель-кубик, история французского буржуа, маленького Наполеончика. И вот глубочайшая катаевская догадка о том, что Наполеоны нашего времени – это обыватели, они захватили мир. Вот за это я очень люблю Катаева. Я даже, знаете, наверное, сейчас вам прочту последнюю знаменитую фразу Кубика. Я хорошо помню, как нам ее давала Евгения Николаевна Вигелянская, она же Гаврилова, давала нам ее разбирать, синтаксически разобрать ее очень трудно, думаю, практически невозможно. Там бесконечно длинная одна из финальных. Но самая последняя, она, пожалуй, звучит наиболее безнадежно. Вот она. Я бы, конечно, сумела писать майскую парижскую ночь с маленькой гелиотроповой луной посреди неба, отдаленную баррикадную перестрелку и узкие улицы Монмартрского холма, как бы нежные детские руки, поддерживающие еще не вполне наполнившийся белый мангольфьер церкви Сакрэ-Кёр, вот-вот готовы лететь к Луне. Но зачем? Вот это потрясающая финальная фраза «но зачем?». Вам не нужно. Я могу для вас сделать и то, еще и пятое, и десятое, но вам не нужно. Но зачем? Равным образом, как совершенно гениальный вот этот финал, даже не финал. Помните, с чего начинается, уже в самом начале взята предельно высокая нота, «Время и место»? Поэтому никому ничего не... Сейчас, может быть, я и эту фразу найду. Дело в том, что Трифонов и Катаев, два новомирских автора, они были разные во всем. Но оба болезненно, мучительно ощущали вырождение советского проекта. И оба корни свои обретали в 20-х годах. Для меня, кстати говоря, именно 20-е годы советские – это до некоторой степени, ну, корень, причина всего, что было потом. Я, кстати, вот нахожу здесь сейчас довольно много ссылок на собственные отзывы о времени и месте Водине. Мы об этом успели поговорить. Но ведь тот синдром, который описан во времени и месте, это именно синдром страха перед жизнью, синдром страха перед реальностью и в каком-то смысле вырождение этой реальности. Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: «Ты вернешься к 18-му?» Надо ли вспоминать, о чем говорили отец с матерью, не слышавшие мальчика: «Ты мне обещал, ты мне обещал», но мальчик и дергал отца за палец. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как свет самолета в синеве? Надо ли о людях, испарившихся, как облака, о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах, которых не существует, о том, как блестела до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые окна летело громыхание Москвы, мать смотрела сердито, ничего не слыша, мальчик вдруг закричал: «Ведь он обещал!» и топнул в отчаянии ногой. Надо ли о том, как мать шлепнула его по щеке, лицо ее сморщилось, глаза зажмурились, и он увидел, что она плачет? Надо ли о том, как мальчик мечтал пойти с отцом на авиационный парад, увидеть прекрасное зрелище не с берега, а подойти как можно ближе, как в прошлом году, переплыть на лодке, пройти огородами Строгино и приблизиться к Тушинскому полю вплотную через картофельные гряды. Там очень удобно стоять и смотреть, задрав голову. Замечательно видно без бинокля, тем более, что бинокль остался в Москве. Мама его забыла. Надо ли все это? И они с мамой поехали в город. И сидели с пыль. Отец не вернулся даже накануне парада 17-го. И они с мамой поехали в город и сидели в пыльной квартире до вечера, ожидая, что принесут телеграмму. Но телеграмму не принесли. Надо ли все это? Мальчика звали Саша Антипов. Ему было 11 лет. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос и давно состарился. Поэтому никому ничего не надо. Антипов, Трифонов, понятно, два архаических русских имени. Понятно, что Трифонов более или менее автопортрет. И гениальные, конечно, эти слова, которыми заканчивается роман. «Москва – это лес, мы пересекли ее, все остальное не имеет значения». То есть важно, что ты прожил свою жизнь, пересек ее. Чувство, что никому ничего не надо, оно меня посещает, конечно. Потому что, давайте будем откровенны, к вопросу о русофобии. Русская история закончилась вот так. Она закончилась тем, что опричная секта истребила этот народ и истребила эту страну. Она привела эту страну к масштабному самоуничтожению. А ничего противопоставить этому Россия, увы, не смогла. И сегодня вся мифология, вся Москва, прекрасная, яркая Москва 60-х или безумно строящаяся Москва 20-х, или страшная в обстановке такого вечного праздника и одновременно сатанинского такого канкана Москва 30-х, гениально отображенную у Локшина в «Мастере и Маргарите». Такой именно Локшин вытащил на поверхность этот булгаковский страшный праздник, череду карнавалов. Все это больше не имеет значения. Это как поэтика поздневизантийской прозы. Это осталось нашей домашней радостью. Но у нас есть другая, несомненно, более интересная тема. Мы можем, во-первых, интересоваться остальным миром, интересоваться закономерностями человечества. Ну, понимаете как? Вот братья Хлоутензак, это очень хорошо. Фихтвангера, это у Томаса Манна очень хорошо. Это у Паллады. До сих пор не знаю, как правильно ставить ударение, хотя сейчас в Германии побывал только что. А немецкая история закончилась вот так. Поэтому все эти Брокины, все эти ведьминские танцы, вся эта Фустиана, после него в конце стоит гигантский крест, свастика, Хагенкройц. Стоит гигантский крест, зачеркнувший немецкую культуру. Вот российская история закончилась с Дугиным. Есть другие варианты, наверное, другие люди, есть более интересный персонаж, конечно. Но вся культурная жизнь сегодняшней России зачеркнута фактом этой войны. Россия разбомбила Лавру, и она войдет в историю как страна, которая разбомбила Лавру, а до этого взорвала храм Христа Спасителя. Это месть сатаны, это попытка сатаны, захватившего страну, радикально отомстить Богу, превратить ее в бомбу, которую кидают Богу в пасть. А на самом деле должно быть наоборот. Мне кажется, что Господь сумеет и в этот раз благополучно справиться с силами ада, которые на него ополчились. Но и вот что действительно, мы от Катаева начали, но зачем? Вот вопрос, который стоит в конце русской истории. Зачем все это было? В чем был корень, в чем была определяющая проблема той России, с которой мы столкнулись? Проблема была в том, что исторической воли ее не было. Она не смогла ничего противопоставить воле дьявольской, которая ее уничтожала. А потом. Я не думаю, что вот я хороню проект. Проект себя похоронил замечательно без меня. Но я думаю, что, по крайней мере, наша обязанность святая – это извлечь урок. Урок этот, я думаю, принципиально важен для современного мира, который так легко попадает в многочисленные соблазны, ну, там, правого популизма, в частности, который постоянно поддается всякого рода невеждам, моральным уродам, претендующим на правоту. А надо помнить, чем это заканчивается. И Россия, она может служить очень важным, очень убедительным примером. Вы думаете, мне не жалко тех запахов, тех звуков, тех картин Москвы, которые я видел так хорошо и которые я знал, любил? Или Крыма не жалко? Или вы думаете, не жалко всей моей жизни, которая там прошла? Но у этой жизни есть, по крайней мере, важный вывод, важный смысл морального урока. Мы можем сравнить то, что у нас было, и увидеть то, что у нас получилось. А вот я думаю, Катаев был одним из тех людей, кто довольно четко, бескомпромиссно и своевременно понял, все кончено. И вся его поздняя проза – это реквием, отпевание. И уже написан Вертер здесь, в первом ряду. Но для меня и «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Оберона» тоже. Почему «Разбитая жизнь»? Он имел в виду разбитую на фрагменты. Но на самом деле, конечно, она разбилась, столкнувшись со временем. Нам только на один вопрос предстоит ответить. Была ли это чисто русская катастрофа обезбоженной страны? Или это путь всего человечества, который он за Россию, оно за Россию будет повторять? Думаю, нет. Думаю, что все-таки остальной мир сумеет взять себя в руки. Ну и потом Россия, как всегда, получает у Бога идеальный шанс. Отринуть 7 веков сатанинской секты, кое-что хорошее в эти века, но все вопреки. Отринуть 7 веков своей истории и попытаться построить нечто на совершенно новых основаниях, на совершенно новых принципах. На принципах творческих, культурных, сотрудничества, а не доминирования. Это, мне кажется, более перспективно. Поговорим немного о Лине Костенко. Лина Васильевна Костенко, она, в общем, не любит, когда ее называют по отчеству, она примыкает, формально говоря, к шестидесятнику. Хотя, надо сказать, что родившись в 30-м году, она встретила 60-е уже зрелым человеком. Она ровесница Навелы Матвеевой, тоже родившейся в 30-м на самом деле. И у них много общего именно потому, что ведь поэзия Матвеевой тоже, по большому счету, прежде всего, интеллектуальна, полемична и очень современна. Она и всю жизнь считалась книжной, но откликалась на главные проблемы современности. И именно ее занимало путешествие вечных ценностей сквозь позднее советское время. А Лина Костенко, как мне кажется, поэт прежде всего интеллектуального напряжения большого, хотя многие говорят, что она немного риторична. Ну и дело в том, что риторика – это тоже отличительная черта именно украинской поэзии риторы, да, ритор Хамабрут. Я не буду ее читать в русских переводах, но попробую читать по-украински, разумеется, с акцентом и, вероятно, с ошибками, но простите, а как иначе? Доля. Наснився мені чудернацкий базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрых и скнар продавались разные доли. Одни были царивин не гирш, а другие, одни были царивин не гирш, а другие, як бідні миньоні, кто куплю собі долю за гриш, а кто за миллионы, да кто счастьем своим платил? Я буду, наверное, сейчас сразу, чтобы не впадать в это, буду переводить сразу же. Кто-то платил своим счастьем, кто-то платил сомнениями, кто-то чистейшим золотом, а кто-то золотом фальшивым. А доли вражьи, тасующие дни, они вернулись к покупателям. Эти судьбы, доли, ну, судьбы, понятное дело, судьбы эти сами ко мне набивались, и только одна от меня отвернулась. Я посмотрела в ее ясный облик, напрягла очи, душой напрягла очи, глаза. «Ты все одно не возьмешь меня», — сказала она неохотно. «А может, возьму». «За меня жизнью платят», — сказала она сурово. «Я принесу тебе горе». «Кто ж ты такая? Как твое имя? И что это за цена?» «Моя родная сестра поэзия, а моя родная мать — людская правда. Я приняла ее как закон, и сталась великая. Кончилась ночь, и кончился сон, а судьба осталась. Я выбрала долю себе сама». И что бы со мною ни сталось, у меня претензий нет к судьбе моей опрянице, моей защитнице. Что здесь имеется в виду? Поэзия – моя сестра, правда – моя мать. А кто же я? Вот это вопрос чрезвычайно сложный. Было бы пошло, было бы просто, если бы женщина выбрала себе поэзию судьбой. Или правду, но она выбирает что-то другое. Вот это кто это такая, эта доля, эта судьба, у которой поэзия сестра, а правда мать? Я думаю, что это совесть. Я думаю, что это горькое постоянное сознание. И вот это вечно включенное сознание Костенко и постоянно взыскующий разум. Вот это, мне кажется, самое для нее главное. Страшные слова, когда они молчат, когда они притаились, когда не знаешь, с чего начать, потому что все уже было, все слова уже сказаны. Кто-то ими уже плакал, мучился, болел, ими начал, ими закончил. Миллиарды людей и миллиарды слов. Но как же мне сказать их впервые? Все повторяется. Красота и уродство. Все было. Асфальт и трава. Поэзия – вечная неповторимость, как вечная пытка достучаться души, достучаться до души, дотык до души. Вот это страшное, на самом деле, состояние, когда ты должен как впервые пережить чужую муку и не можешь воспользоваться чужим опытом, а все слова уже были сказаны. И как теперь тебя забыть? Душа доприла до краю. Такой дивной отравы, дивной отруты я никогда еще не пила. Такой чистой печали, такой страшной жажды, такого невыносимого молчания и такого возвращения кругом. Такой рассветной тишины, такой безмерности. И все это вообще не стихи, а цветы тобой брошены, тобой растоптаны. Это очень напоминает мне тоже Слепаковское. Вот «Горе, прощай, я тебя исписал, я иструбила над рубной трубой птицу, что перышко мне не спасла». Вот это умение из унижения сделать поэзию. Брошенные, выброшенные тобой цветы. Вот это, да, умение. «Ты так молчишь, что можно заслушаться, в мягкой тишине утонуть, как бы ни было тревожно. Если бы не эта тревога, как это было бы чудесно. А я не знаю, красив ты и один ли ты на свете. Ты для меня беспричинное чудо, но сердце насторожено. И дороги наши поздно встретились, на них уже чужие следы. Я верю в твое сердце и волю, и в правду твоих глаз». И если бы ты шел по моей дороге, ты не споткнулся бы никогда об ее камне. Ну, вот это позднее сожаление, что вот если бы я была твоя, как ты был бы счастлив. Но, конечно, главное ее произведение – это «Марусь Чурай». А это история той самой девушки, 28 лет проживший, который легендарный автор песни «Ой, не ходы грицу». И еще ей приписывают 15-20 песен, сохранившихся якобы фольклор. Марусь Чурай была ведьма, ну так ее считали, полтавская ведьма. Пол Полтавы толпилась на суде над ней. Она страстно любила настоящего рыцаря, красавца. Но по ошибке он выпил приготовленный ею яд. И теперь ее считают ведьмой, и она плачет над его телом, и ее приговаривают к смерти, а потом гетман отменяет это, причем Богдан Хмельницкий отменяет это приказание уже перед самой казнью, а вся Полтава собралась смотреть, как ее будут вешать, но оказалось, что он прислал это самое. Последний момент отменил казнь, сказав, что Марусь Чурай великий певец народной жизни, если мы ее убьем, хуже нам будет. Надо уметь с народным достоянием обращаться бережно, а мертвого не воскресить все равно. А дальше она все равно умирает, потому что не может его пережить, хотя по другой версии она скрылась в монастыре. Для Мало того, что это совершенно гениально написано, меня почему интересует вообще Костенко? Так сильно. Я узнал о ней когда-то от Евгения Маргулина, который считает ее первым поэтом, правильно считает. Я выше всего ценю то, что Лидия Гинзбург называет приемами продвижения лирического материала на большие расстояния, то есть лиро-эпический жанр. Умение так написать поэму, чтобы она не теряла лирической силы, ни интеллектуального напряжения. А вот очень хороший перевод этой поэмы, романа стиха, Николая Ляпунова. Он есть в сети. В этом периоде я, может быть, какие-то вещи сделал бы иначе, а может быть, еще и сделаю. Что мне кажется там самым важным? Именно прекрасное сопряжение разных размеров, вставки прозаические, очень сильные лирические куски и при этом иронический общий эпический тон повествования. Вот как здесь вдруг слышу: заходил Бобренко дом, весь ходуном, так я туда бегом, а грыц лежит весь синий, ревет, хрипит, дожди дрожит, кафтана ворот рвет. Тут я сказал Бобренчике: ой, кума, от выпитого эта хворь, уж мы грыцы терли, растирали, заговором нечисть изгоняли, зелье под затылок ему клали, мыли, обливали, окунали, хворь на пса Бобренко накликали, все напрасно. Что теперь, балак? Кто там были, не могли не плакать. В бою от пули грыца смерть минула, не сшибла неприятель рука, за тем, чтоб дома девка обманула, скубила дрянь такого казака. Да кто ж еще мог крыться отравить? А он перед Богом и людьми сказал: «Панове суд, я хорошо их знал. Убей Бог мою душу, если вас я обману. В мельнице не раз подворсклый видел я. К лицу лицом сходилась та девица с мертвецом. Ну, то есть он живой еще тогда. Сидели от заката до рассвета у мельницы, где месяц и вода. Да мне-то что? Я сторож. Нет запрета встречаться. Это дело не беда. И все ж хоть это не моя забота, быть ночью у воды нехорошо. Раз на моих глазах с плотины кто-то свалился в воду и ко дну пошел. На выручку бежать я побоялся, подумал, что не миновать беды. Но там полуживую из воды достал Иван, что рядом указался. Вот так же Шурин мой утоплен был в том гиблом месте. Я бы не доплыл. Судья сказал: прискорбно, несомненно, что с вашим Шуриным беда случилась. Но слушаем-то мы другое дело, как отравило, а не как топилось. Свидетельство дано сегодня. Сегодня было не к месту. Четко проведем межу. Так я ж не видел, как она травила. А как топилась, видел и скажу. Вот, понимаете, это поразительная точность в переводе, в переложении речи. Сами речевые характеристики четкие, как в прозе, но при этом замечательно уложенные в стихи. А напевность изумительная украинской народной речи. И потом сразу же по контрасту потрясающие любовные сцены, любовный монолог «Марусь Чурай». Тут есть главная проблема в этой поэме, а поэма-то писалась 10 лет и писалась в то время, когда Костенко практически не печатал. А все за тот же национализм. У нее между двумя поэтическими книгами случались интервалы по 10-12 лет. Что здесь важно? И почему, собственно говоря, для меня именно «Марусь Чурай» – главное ее произведение? Это история о том, как гениальная женщина сеет вокруг себя трагедию и гибель. Она, безусловно, воспринимается как ведьма, она, безусловно, ответственна за гибель этого крестка. И вся легенда говорит о том, что не надо простому человеку с женщиной сверходарённой и особенной встречаться. Или она должна была найти кого-то равного себе, ну, может, представителя власти, не знаю. Но ужас-то именно в том, что поэт самим своим гением, самой своей особостью, самим своим несходством с остальными, он несет гибель и тем, кто его губит, и вызывает, понятное дело, ненависть у окружающих и ревность. Маруся Чурай, вероятно, самый достойный женский образ советской украинской поэзии, но ведь продолжает он лесную песню «Лесь украинки», когда мавка полюбила простого человека и принесла гибель ему и себе. А когда, кстати говоря, ведь «Панночка» – это ведь тоже для Гоголя, она не просто ведьма. Кто такая ведьма? Та, кому что-то ведомо, да, которая является носительницей невероятной красоты, роковой силы. «Ви» – это повесть о любви. «Ви» – это повесть о том, как женщина полюбила обычного, простого, славного парня, выбрала его и превратила его сначала в жертву, а потом в убийцу, а потом все-таки забрала. Это тот же сюжет, что и Клара Милич. Это тот же сюжет, что и переулочки цветаевские, когда Маринка его полюбила и превратила в тура. Но у Цветаева это триумфальная история, а Маруся Чурай – это история скорби. Это история женщины, которая убила, потому что не хотела, убила против воли, убила, потому что вот она такая, а он другой. И то, что Костенко не побоялась об этом написать с такой силой, это, наверное, великая заслуга. Не зря она возлюбленного уверяет, что ты бы не споткнулся о камень моей дороги. Но мы знаем, любой человек, который выбрал такую дорогу, он обречен, потому что знание, любовь, гений – это та сила, которая забирает обоих. Ну, я думаю, что многие мне попеняют за попытку читать по-украински, но в любом случае, клянусь вам, я освою язык и уж точно постараюсь перевести эти стихи так, чтобы они не потеряли. А главное, то, что мы можем делать сегодня, это знать и любить украинскую поэзию и украинскую душу. Этим мы, я думаю, часть вины себя снимем. Спасибо, услышимся через неделю. Пока.